сеть «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача с христианской точки зрения. Совершеннолетие. Для Ветхого Завета судьба мира напоминает историю природы, и конец мира сродни землетрясению. Позднее мир уподобляли растительному царству. Освальд Шпенглер, например, писал об этапах развития культур и цивилизаций как о расцвете и увядании. В середине XX века Дитрих Банхофер заговорил о времени совершеннолетия мира и современного человека. Человечество он сравнивает с человеком. Но допустимо ли переносить личный опыт, индивидуальную жизнь на все человечество, как систему? И что такое случилось за прошедшие 5 веков с эпохи Ренессанса, что можно называть наш мир совершеннолетним? Передачу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 12 ноября 2000 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи будет посвящен проблеме совершеннолетнего мира, проблеме взрослого мира. Вообще человечество на протяжении всей своей истории осмысляло собственное существование в каких-то внечеловеческих терминах. Например, для Ветхого Завета, для большинства древних религий Востока история мира напоминает историю природы. И конец мира – это землетрясение, звезды, падающие с неба и так далее. В XVIII-XIX веках появляется другое сравнение. Мир уподобляется растению. Наверное, русский читатель лучше всего знаком с этой концепцией из книги немецкого публициста, журналиста Освальда Шпенглера, в которой утверждалось, что всякая культура, всякая цивилизация проходит период зарождения, расцвета и увядания. И этот цикл никак не преодолим. Но уже в середине 20-го столетия появляется другое сравнение. Немецкий лютеранский богослов Дитрих Банхофер говорит о том, что наступило время совершеннолетнего мира и совершеннолетнего человека. Конечно, надо понимать, что это всего лишь метафора, и здесь человечество сравнивается с человеком. На первый взгляд, так естественно, так органично, ведь человечество состоит из людей. На самом деле человечество – это система. Больше она человека или меньше, об этом спорят философы, историки, культурологи, но в любом случае ясно, что просто переносить то, что нам хорошо известно по своему личному опыту, индивидуальной жизни, на все человечество довольно трудно. И в частности, чем отличается современный мир, прежде всего мир западной цивилизации XX века, от того, каким этот мир был 4-5 веков назад? Границы всегда проводятся по эпохе Ренессанса, по 15-16 столетию. Что такого совершилось в мире за прошедшие 5 веков, что можно называть именно этот мир совершеннолетним? Говорит Борис Братусь, православный, как и другие сегодняшние участники этой передачи, психолог.
Если мы возьмем коллизию Средневековья, потом Новое время и уже наше время. То есть Средневековье – это общество, если ссылаться на Фрома и так далее, общество высшей социальной и духовной защищенности человека. В Средневековье человек был помещен в некое пространство, которое по вертикали и горизонтали было обозримым, ясным и, если не уютным, то определенным. Вот как раз в Средневековье он, будучи рожденным там в цехе кожевенников, знал свою историю назад, знал всю свою историю вперед. У него была вертикаль вверх, как говорят, там спорили домохозяйки по поводу богословских проблем на рынке, и у него было преисподнее, очень ясное. Это не вообще некоторые там экстрасенсы, энергии, а это ведьма, которую вчера сожгли, и я сам видел. В Голландии я видел маленький домик, до сих пор сохраненный, в котором помещается, собственно, этот домик для этого построен, весы для ведьм. Ибо ведьма весит меньше того, чем она должна была весить. И это явный домик, это не какой-то там тайный домик. Все было понятно. На маленькие окна, чтобы бес туда не влетел. Над каждым окном крест. Если человек зевает, лучше перекреститься. Вот в такой средневековье я один раз вошел в немецком городе. Мюнстер есть такой город. Мюнстер. Очень католический. И там показали часы, в которых, так сказать, сложным механизмом дается, естественно, время, звездное небо, соответствующий ангел-хранитель, святой, посевной календарь и так далее. И эти часы были заведены на 400 лет. То есть человек жил в вечности. Вот эти, так сказать, дурацкие вопросы, там, кого изберут, там, и чего будет завтра, его не касалось. Это было защищенное общество вверх и вниз. Значит, в новом времени пришла свобода и страшная плата за эту свободу. И возникла коллизия, которую Фрум обозначил как бегство от свободы. Она была невыносима. Фашизм, там, нацизм и прочее – это бегство от свободы. Это тяга к толпе, тяга к камуфляжу. В общем, тяга как бы назад. Тяга к тому, чтобы к чему-то присоседиться.
Говорил Борис Братусь, любопытнейшая деталь, может быть, не случайно именно в наше время женщина стремится к тому, чтобы быть как можно худее, как можно невесомее. И здесь как бы противоположение тому, как это было в средние века. Но если серьезно, что действительно в технике? Изменилось что-то за последние 5 веков? Да, безусловно. Изменилось в социальном устройстве общества? Да, безусловно. И прежде всего общество, которое было иерархическим, организованным по вертикали, стало организовано по горизонтали, на принципе равенства. Совершеннолетие общества в этом смысле – это способность каждого члена общества быть равным другим на каком бы посту в иерархии, а иерархия все равно какая-то остается, он не находился. А внутренне, духовно, равенство, тем не менее, устанавливается. Равенство, не одинаковость. Совершеннолетие – это русское выражение, происходит от оборота «пришел в совершенное лето». И речь не идет о том, что это какое-то идеальное состояние. Нет. Совершеннолетие – это прежде всего возраст, когда человек отвечает за собственные поступки целиком. Вот что такое взрослый возраст. По иудейской традиции, например, совершеннолетие – это когда человек уже сам отвечает за свои грехи, а не его родители. Это сохранилось и в традиции христианской. Но только внутри христианской традиции происходит попытка осмыслить современность в понятиях взрослости, в понятиях совершеннолетия. И здесь Дитрих Бонхоффер является фигурой очень загадочной. Как мог человек, который жил в нацистской Германии, который выступил против Гитлера, он выступил еще в 1933 году, сказав немцам, что они впадают в детство, выбирая вождя, преклоняясь перед вождем, что это инфантилизм, жажда порядка приводит нацию к гибели. Сперва он уехал из страны, тогда еще была такая возможность, потом вернулся в 1939 году, практически последним пароходом из Америки, где он тогда читал лекции, вернулся в Германию. Через несколько лет он уже сидел в нацистской тюрьме. В апреле 1945 года эсэсовцы его повесили, лишь бы не оставлять живым своего противника. И вот в тюрьме Дитрих Бонхоффер пишет письма, пишет эссе. Они вышли на русском. В начале 90-х годов сборник под названием «Сопротивление и покорность». Отец Александр Минь, автор заметки о Бонхоффере как библеисте, отмечал, что ведь это же ирония судьбы, что человек, который жил в каннибальском, людоедском режиме, режиме очень инфантильном, но при этом чрезвычайно агрессивном, по-детски злобно-агрессивном и причиняющем огромное число зла, говорил, что мир совершеннолетний. Неужели он не видел, что происходило вокруг? Говорит Светлана Коначева, православная историк философии.
он сравнивает вот это состояние совершеннолетия не с состоянием даже детства, а подростка, вот такого человека переходного возраста, у которого есть масса проблем, и чаще всего эти проблемы он решить не в состоянии, и вот нуждается в какой-то помощи и защите. Что значит вот это совершеннолетнее состояние мира, совершеннолетний мир? Это состояние, когда Бог, как естественно научная, моральная и политическая гипотеза, упразднен. К этому идет все новое время, когда постепенно сфера человеческого расширяется. Ну, вот человек осознает, что вот для решения проблем вот в этой области гипотеза Бога ему не нужна просто-напросто. Он справится сам своими силами, там, своими силами объяснит устройство Вселенной, там, исходя из чисто человеческих антропологических параметров, может создать светскую этику. Там, государство уже тоже не некое сакральное образование. Там, власть не от Бога, это, простите, общественный договор. И, соответственно, образование временно, не имеющее никаких священных функций. Для Бонхёффера важно, что Бог – это не некая область непознанного, потому что тогда очень легко сказать, что это еще непознанное. И коль скоро границы там, человеческого разума, человеческих возможностей будут расширяться, то это все будет сужаться, сужаться, сужаться. И тогда что, собственно, останется-то от этой области? Останется область того, что Бонхёффер называет последними вопросами. Ну вот, казалось бы, все, ну вот наука там все объясняет, но вот есть там какие-то последние вопросы смерти, вины и тому подобное. И вообще вот интимные стороны человеческой души. И вот кажется, что вот тогда место Бога именно там, больше, собственно, негде. Это тоже Бонхёффера не устраивает, потому что возможно предположить, что у человека, ну вот среднего современного человека может и не быть этих последних вопросов. Вот просто не быть. Нам может нравиться или не нравиться этот человек, но это реальность. Вот именно этому человеку надо проповедовать Евангелие. Другого у нас нет. Недолжная, нечестная попытка для того, чтобы сделать возможным этому, для этого человека принять Евангелие, сначала доказать вот этому здоровому, счастливому человеку, что он грязен и подл, мерзок, что он пребывает на самом деле в отчаянии, и только вот гипотеза о Боге будет для него спасением. Вот для Бонхёффера это нечестный метод, просто нечестный.
Говорила Светлана Коначёва. Современный человек, он действительно более взрослый поведенчески. Современный, прежде всего, западный человек. И этот человек не нуждается в старшем. Но означает ли это, что взрослый человек – здоровый абсолютно человек? Конечно, нет. И в этом смысле, наверное, можно сказать, что есть болезни, есть грехи, характерные для детей. А есть грехи, характерные именно для взрослого человека, который ребенок просто не может психологически совершить. И вот грех нацизма, грех коммунизма – грех тоталитаризма вообще – это грех именно взрослого, совершеннолетнего человечества. Человечество, которое узнало уже, как взрослый человек, что можно улучшить жизнь, что ответственность за улучшение жизни лежит на мне, на каждом. И стали улучшать, стали стремиться к прогрессу. И вот в этом стремлении к прогрессу перешли какую-то нравственную черту. Ведь, в конце концов, самые страшные преступления в истории мира все-таки совершают взрослые люди, нормальные, вменяемые, здоровые. Здоровье само по себе, даже психологическое, не гарантирует, что человек не будет грешить. Что же такое совершеннолетний мир с христианской точки зрения? Это мир, просто избавившийся от потребности в опеке, от инфантилизма? Или Бонхёффер имел в виду нечто более сложное, чем утверждение, что секулярный мир, современный мир не нуждается в церкви, вообще не нуждается в учителях, во всяком случае не нуждается в христианстве как руководители, не нуждается в христианстве, каким оно сформировалось к 20-му столетию. Так, может быть, это нам, христианам, нужно что-то изменить, а может быть, что-то неправильно в окружающем нас мире? Говорит московский священник Георгий Чистяков.
Вообще хорошо или плохо быть взрослым? Наверное, надо начать с этого вопроса. И Дитрих Бонхофер, как человек, принадлежавший к лютеранской традиции, как человек, знавший Священное Писание почти наизусть, если не наизусть, он, конечно, помнил слова Иисусовы: «Будете как дети». И сам, конечно, был во многом носителем этой детскости. Вот почему он говорит так упорно, говорит о взрослости в это очень тяжелое время, время, тяжесть которого прекрасно понимает. Я думаю, что, может быть, взрослость, как ее понимает Бонхофер, это нечто такое, о чем потом заговорит митрополит Антоний Сурожский. Года два или три тому назад Ольга Александровна Седокова, после того, как она побывала в Англии и несколько раз встречалась с митрополитом Антонием, написала замечательный очерк о том, что этот человек – это пастырь для взрослых, пастырь для выросших людей. Выросших в том смысле, что они знают, что жизнь очень сложна, что в жизни, как правило, все-таки все кончается не хорошо, а плохо. Знают, что чудес не бывает. И Бонхофер, он тоже знал, что чудес не бывает. Но только ведь парадокс взрослости заключается в том, что верит в чудеса только тот, кто знает, что их не бывает. Потому что пока мы знаем, что чудеса происходят по нашему или желанию, или потому что святые молятся о нас, или потому что добрый Бог с небес взирает на нас и, любя нас, устраивает ради нас чудеса. Какие это чудеса? Нет, это детские мечты о каких-то подарках на Рождество, на день рождения и так далее. Это детские мечты о том, что все устроится. Это детская уверенность в том, что все будет хорошо. Вот митрополит Антоний, я не знаю, читал он эти места из Дитриха Бонхофера или не читал, но митрополит Антоний, он его повторяет почти дословно, когда говорит: не надейтесь на то, что все будет хорошо. Научитесь верить в Бога и научитесь принимать помощь от Бога и в том случае, когда все будет очень трудно, очень плохо, совсем не так, как мы этого хотим.
Говорил священник Георгий Чистяков. Совершеннолетний взрослый мир. Какой вызов он бросает христианству, а точнее, какой вызов этот мир бросает человеку, любому человеку, хоть христианину, хоть не христианину, если уж мы вот уловили этот нерв современности, говорит Борис Братусь.
И в 20 веке человечество стоит перед новым вызовом. С одной стороны, появляется новое средневековье, вот так регламентированное общество, чудовищно регламентированное, по самым разным параметрам, в том числе по психологическим параметрам, какой галстук носить, какая машина и так далее, и так далее. И в этом плане человечество стоит перед новым вызовом, опять перед вызовом свободы. С одной стороны, нет нужды в Боге. Это гипотеза, в которой мы не нуждаемся. С другой стороны, остается в результате этого непростроенная вертикаль. Вертикаль вверх и вертикаль вниз, которая порождает все эти новые мифы. Задача человека – простроить новую вертикаль, которая была бы сопряжена с горизонталью. Это проблема времени и вечности. Время горизонтально по определению, оно истекает. Вечность никуда не движется, она пересекает горизонталь в любой момент. В идеале каждый наш момент – это пересечение времени и вечности. Скажем, вот мы одновременно люди, занимающие ту или иную должность и так далее, и одновременно между нами идет нечто вечное – это беседа. Отсюда проблема спонтанности. Ведь спонтанность на самом деле – это момент осознанного пересечения горизонтали и вертикали. Когда человек уходит с этой горизонтали, переходит на другую. Эта вещь спонтанна для внешней точки зрения.
Говорил Борис Братусь, в России говорить о концепции Дитриха Бонхофера, о совершеннолетнем мире, всегда приходится несколько осторожно, потому что это скорее относится к западному миру, и всплывает весь комплекс фобий, страхов, надежд, который связан с отношениями России и Запада. И это, видимо, говорит о том, что как раз сама Россия, может ли она быть названа взрослой цивилизацией, принадлежит ли она к совершеннолетнему миру, и как современный человек, живущий в России, определяется с точки зрения духовного совершеннолетия. И нужна ли этому человеку, совершеннолетнему хоть в России, хоть на Западе, хоть на Востоке, а нужна ли ему церковь, а нужна ли ему вообще догматика, нужна ли ему вообще вера? Что из того, что накопило человечество за тысячелетнюю историю, остается в багаже современного совершеннолетнего человека? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача с христианской точки зрения. Совершеннолетие. В чем отличие атеистического, языческого общества и общества духовно-совершеннолетнего? Приходит ли конец христианству с утратой западным миром религиозности? Можно ли говорить, что человек в России стал постепенно взрослеть? И если да, то в чем это проявляется? Один из участников программы уподобляет российское общество котятам, слишком рано оторванным от матери. Эти котята ищут, за кого бы ухватиться. Им нужен старший, который защитит и согреет. Обретает ли человек взрослость, отправляясь в церковь? Каковы проблемы взаимоотношения взрослого человека с церковью? Передачу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 12 ноября 2000 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи посвящен возрасту современного мира, посвящен совершеннолетию современного мира, современного западного, прежде всего, мира. Напомню, концепция совершеннолетия цивилизации была выдвинута немецким лютеранским богословом Дитрихом Бонхоффером, когда он сидел в нацистской тюрьме, где он и погиб. И вот в отчаянных условиях, когда, казалось, вообще всякая цивилизация исчезает, Бонхоффер говорит: «А человек-то взрослый, человек уже не нуждается в нравственных поучениях», говорил он, глядя на своих тюремщиков, на эсэсовцев. И оказался прав. Значит, духовно он уже был в наше время, он был нашим современником, он понимал, что будет беспокоить следующее поколение. Он чувствовал, что тот ужас, в котором он находится, это какое-то предсмертное содрогание веры в насильственный прогресс, в насильственное построение счастья. И вот побежден нацизм, сгнил коммунизм. И что осталось? Прежде всего, западной цивилизации, совершеннолетняя, взрослая, умеющая обходиться без церкви и Бога, без гипотезы о Боге, как сказал еще великий астроном Лаплас Наполеону: «Мне не нужна гипотеза Бога для того, чтобы исследовать движение планет». Но, оказывается, не только для этого не нужна теория Бога. И этот совершеннолетний мир, он прочно стоит на ногах. Люди живут дольше, люди богаче, люди одалживают деньги древнему миру Востока. А какие можно указать слабые места вот этого взрослого, совершеннолетнего мира, говорит московский священник Георгий Чистяков?
Слабые места западной цивилизации, я думаю, в том, что в ней все слишком регламентировано, что в ней мера человеческой ответственности жестко определена. И отсюда в ней, конечно, немного не хватает места теплу, добрым личным отношениям, спонтанно возникающим отношениям, потому что, скажем, для Запада характерные отношения, которые будут складываться внутри семьи, между супругами, родителями и детьми и так далее, характерны отношения, которые будут складываться со старыми друзьями, с учениками, с коллегами. Остро это переживает молодежь, которая, приходя в рамках католической церкви и в рамках западного православия в молодежное движение, находит там альтернативу семьи, находит там вторую семью, потому что там как раз возможны эти спонтанные, очень близкие, более чем дружеские отношения, которые развиваются очень быстро и которые связывают людей буквально в течение 3 суток. Я думаю, что это не возврат детства и не шаг вперед, а это именно уже поиски какой-то новой реальности в рамках взрослости. Вот в рамках той взрослости, где все расставлено по своим местам, где человек занимает очень строго определенную для себя позицию, где человек платит налоги, ездит отдыхать в определенный месяц, в определенное место, где человек не так перемогается, как, скажем, в России, когда одни просто ничего не делают, потому что у них нет возможности или желания, или и того, и другого, а другие перемогаются дико и так далее. Вот этой ситуации там уже нету.
Говорил священник Георгий Чистяков. Чем совершеннолетнее общество отличается от просто атеистического, от языческого? Ведь многие христиане, особенно в России, сегодня оценивают западную цивилизацию и те ее элементы, которые прокрались в российскую действительность, как просто нравственное разложение. Это не взрослость, это вырождение, это дряхлость, и все это уже было на протяжении мировой истории, просто люди отвергли Бога. В чем различие между обществом просто атеистическим, языческим и обществом совершеннолетним духовно? Говорит Светлана Коначева, православная историк философии.
Наверное, надо иметь в виду различение, которое проводит, ну, в общем, практически вся протестантская теология XX века, различение между христианством и религией. Процесс секуляризации будет именно процессом постепенного утери религиозности. Христианство, ну, может быть, слишком резко будет сказать, это не религия, хотя, скажем, для Карла Барта это действительно так. Вот. Но это не только и не столько религия. И вот для Банхёфера вопрос, вот если априорная религиозность исчезает, а он это и фиксирует, да, она исчезает, то все-таки христианство – это одна из форм религии, пусть даже мы скажем, это истинная форма религии, или все-таки что-то другое. И если исчезнет религиозность, тогда христианству тоже приходит конец, тогда действительно мы можем сказать, что секуляризация и атеизм – это одно и то же. Мне кажется, что для Банхёфера все-таки нет. Что как раз религиозное чувство, эмоции, метафизика – это может быть, может не быть. Но при этом что-то остается. Для него, конечно, это не результат отхода от Евангелия, и он подчеркивает это. Наверное, можно сказать, что все-таки в этом есть логика самого христианства. Безрелигиозный мир для него все-таки ближе к Богу, чем мир религии, которая вот строит эту красивую схему спасения. Христианство — религия спасения. Это общее место. А вот вдруг, если мы читаем эти письма из тюрьмы, а Банхёфер говорит, а это не религия спасения. Вот эти постоянные разговоры о христианстве как религии спасения, причем не просто спасения, но спасения вот за пределами этого мира, его это не устраивает. Христианство говорит о присутствии Бога в мире. Если мы и будем говорить здесь о спасении, то это тоже спасение не за пределами человеческого, не за пределами мира, а именно в средоточии человеческого. Христианство не создает какой-то особый тип человека, вот это homo religiosus. Христианин – это просто человек.
Говорила Светлана Коначева. В России можно ли говорить о том, что человек взрослеет, и в чем это проявляется? Говорит священник Георгий Чистяков.
Иногда мы, люди России, напоминаем котят, которых слишком рано оторвали от матери. И вот после этого, всю жизнь уже став взрослыми, эти котята ищут, за кого бы ухватиться и кого бы начать сосать. Даже не для того, чтобы получить от этого молоко и утешиться в смысле своего желудка, а просто так, потому что это им необходимо. И вот такой котенок, он сосет подушку, такой котенок, он к тебе пристраивается, и твой рукав начинает сосать и так далее. Ему нужен вот тот большой, старший, который согреет, рядом с которым будет тепло. Я боюсь, что с нами произошло примерно то же самое. И поэтому сегодня мы, и в церковь приходя, и вообще в жизни очень часто ищем этого большого, рядом с которым можно согреться. Нам нужен этнарх какой-то, нам нужна большая личность, нам нужен большой писатель, которого бы мы все читали, трудам которого мы радовались, и за которым бы шли. Нам очень грустно от того, что такого нет, и так далее. Но кажется, это почти закончилось. Кажется, для того поколения, которому сейчас 15, 17, 18 лет, может быть, даже 20 уже, это все уже не так необходимо. Поэтому я думаю, что, может быть, вот тот переход от незаконченного, оборванного, растоптанного даже детства к нормальному взрослению и к нормальной взрослости, он вот сейчас когда-то происходит.
Говорил священник Георгий Чистяков. В церковь сейчас идут. В церковь идут и на Востоке, и на Западе, и в России, и в Западной Европе. Идут прежде всего за той спонтанностью, за той теплотой, которой не хватает во взрослом совершеннолетнем мире. Идут и обретают. Тем не менее, можно ли говорить о том, что сегодняшнее христианство, сегодняшняя религиозная жизнь человека в церкви, совершеннолетнего человека, что это взрослая духовная жизнь? Каковы проблемы взаимоотношений взрослого человека с церковью? Говорит Борис Братусь, православный психолог.
Церковь – это новая как бы ступень для человека. Это новая ступень пересечения. новое поле пересечения, в котором, как только человек вступает как бы в эту поле, возникают новые проблемы. Скажем, современная, проблема современных неофитов, она тоже имеет и психологический аспект. Значит, они входят в церковь, они, так сказать, все им становится ясным, понятным, объяснимым, но где-то через 5-7 лет у них кризис. Проблема взрослости – это проблема выбора своего уровня, уровня своего бытия. Скажем, мы говорим о переходе, скажем, от детства к подростковости. Это переход в новый космос, где прежние понятности ставятся под вопрос. Все взросление – это переход от эпох. Вот как говорил Толстой, что есть разные эпохи, возрасты духовные. И он говорил о том, что его задачей было бы описание этих возрастов духовных, чтобы человек, переходя от одного к другому, не пугался, а знал, что так было и с другими.
Говорил Борис Братусь, современная Россия и ее отношение с взрослой совершеннолетней цивилизацией. Насколько можно сказать, что Россия теперь стала совершеннолетней страной, или это вообще к нам не относится? И именно христиане, которые подарили современному миру понятие совершеннолетия, как они могут оценить русское христианство в этом отношении, говорит Светлана Коначева.
Мне кажется, что мы очень много говорили о религиозном возрождении в России. Вот казалось бы, да, вот оно начало происходить в конце 80-х, начале 90-х годов. Теперь все социологи фиксируют резкое снижение так называемого уровня религиозности. Вот вопрос, что это? Ну вот я рискну высказать очень, может быть, провокативную гипотезу о том, что, собственно, в начале вот этого так называемого религиозного возрождения церковь имела дело с этим самым трансформирующимся, потерявшим ориентации человеком. Можно сказать, невротиком, человеком, у которого рушилась система ценностей. Казалось, что вот здесь он найдет замену, найдет свою идентичность. Собственно, только к такому невротику церковь была готова. К тому, чтобы вот именно этого невротика принять, утешить, там, дать ему то, чего ему не доставало. Постепенно в самом обществе идет не то чтобы, может быть, взросление, выздоровление, но, может быть, постепенное выздоровление. Вот. Это не значит, что современное российское общество можно таковым назвать, там, здоровым, взрослым и так далее. Но человек становится менее растерянным, он более готов отвечать за себя сам. И вот к этому церковь абсолютно не готова. Вот общаться с таким человеком, такому человеку проповедовать Евангелие, мне кажется, что ни условно левая, ни условно правая часть церкви не готова.
А ведь с первых веков христианства у таких выдающихся богословов, как Тертуллиан, Киприан, Иоанн Златоуст, был образ церкви как педагога, напомню, то есть детоводительница на славянском языке. Человек – это дитё, и церковь его ведет за ручку. На практике сегодня отторжение от церкви под предлогом того, что мы взрослые, совершеннолетние, и нам этого не нужно, ведет просто-напросто часто к нравственным падениям. Если нам не нужна гипотеза о Боге, то зачем тогда вообще уродоваться? Какая может быть тут тяга к совершенству и к святости? Как это соединить? Отказ от Бога как гипотезы и все-таки потребность человека в совести, какой-то духовной жизни, в единении с другими людьми, говорит, напомню, Светлана Коначева.
Ну вот это наша замечательная российская, идущая там от Достоевского: если Бога нет, то все позволено. Для Банфёдора все ровно наоборот. Вот как если бы Бога не было, это значит, что ты разделяешь с Богом крест. Чем отличается вот это христианской жизни в безрелигиозном мире? Это не превращение Бога в страховую контору, когда ты постоянно ждешь от него помощи, ждешь, что он тебя вытащит из компота. А это именно попытка ответить на просьбу Иисуса в Гефсимании бодрствовать с ним.
Говорила Светлана Коначева. Взрослый, по определению одного психолога – это тот, кто сумел усыновить своих родителей. Человек простил все то, чем виноваты перед ним родители. Для него нет старших, для него нет референтных, как говорят психологи, авторитетных фигур, по отношению к которым он выстраивает свою жизнь. Жизнь выстраивается изнутри. И взрослый человек поэтому действительно часто смотрит на церковь с ее иерархическим видением мира, как смотрит на детей. Но действительно, церковь в современном мире, и в этом смысле Россия уже вполне сравнялась с Западом, она ведь очень подростковая формально, потому что взрослый человек в современном мире не будет носить каких-то ярких значков, форменной одежды. Одеваются просто. Кто носит красно-белые шарфы? То же самое. Взрослый человек не будет носить крест на шее, и большинство европейских христиан, даже православных, не носят. А в России все еще надевают. Ребенок всегда естественен. Он может спокойно смотреть, например, кинокамеру. А взрослый всегда ерзает. Взрослый, по определению одного психолога, это тот, кто сумел усыновить своих родителей. Человек простил все то, чем виноваты перед ним родители. Для него нет старших, для него нет референтных, как говорят психологи, авторитетных фигур, по отношению к которым он выстраивает свою жизнь. Жизнь выстраивается изнутри. У священника, чтобы обязательно была особая одежда. Это тоже взрослый человек не очень это понимает. А зачем обязательно особую одежду? Ну, там, на свадьбу я еще одену, а все остальное время. Зачем подчеркивать особенности своего духовного положения? Должна ли измениться тогда церковь в совершеннолетнем мире? И возможно ли такое изменение? Может быть, отказаться от иерархии, тем более, что Бонхоффер протестант, и для него церковная иерархия – понятие, в общем-то, достаточно, видимо, чужое. Мнение священника Георгия Чистякова.
Конечно же, Бонхоффер протестант, и поэтому того представления о иерархии, которое есть у православных или у католиков, у него в буквальном смысле не было, но в переносном смысле оно, может быть, было еще больше, потому что все-таки лютеранство – это традиция, которая передается от отца к сыну, от старших к младшим, и роль старшего в немецком лютеранстве XIX века и начала XX века, конечно, была очень большой. И роль учителя, роль наставника, роль профессора. А вот Бонхоффер подходит к тому моменту, когда оказывается, что такой человек людям сегодняшнего дня не то что не нужен, но его просто очень часто не бывает.
Но ведь всегда есть кандидат.
Вот. Или же этот кандидат, который приходит и говорит, оказывается таким, что лучше бы его не было. Человек начинает искать способа жить в церкви, быть с Богом и отказаться от надежды найти рядом с собой какого-то гуру, какого-то наставника, какого-то старца или какую-то структуру, которая бы этого старца заменила.
А что же тогда, собственно, остается от церкви?
От церкви остается прежде всего Божье присутствие и те наши связи друг с другом, которые позволяют не утратить чувство Божьего присутствия. В этом смысле, конечно, католику или православному легче, чем протестанту, понять новый смысл иерархии. А на самом деле не новый, а подлинный, настоящий, вот тот, который Иисус вкладывал в церковь смысл. Смысл связи и взаимосвязи нашей друг с другом, но не вот такого учительства, взгляда сверху вниз и так далее. Епископ не то, что смотрит на нас сверху вниз, а мы на него снизу наверх и так далее. Нет, задача епископа в другом – не быть главным, не быть самым большим, не быть самым старшим, а быть объединяющим, быть соединяющим. Он в центре этих связей.
Говорил священник Георгий Чистяков. Произошел как бы эффект бумеранга. Христиане создали концепцию совершеннолетнего взрослого мира, сравнив мир с личностью. И теперь эта концепция как бы вернулась через психологию, в том числе через христианскую психологию, которая теперь говорит человеку: в тебе скрыт целый мир. в каждом человеке, сколько бы лет ему ни было, в каком бы обществе он ни жил, в каждый момент сосуществует, словно ипостаси в божестве. Есть в нас и ребенок, есть в нас подросток хулиганистый, неуверенный в себе с неврозами. В каждом человеке есть взрослый, совершеннолетний, понимающий, что надо взять на себя ответственность и не звать Бога, когда нужно самому что-то сделать. В каждом из нас есть старик и даже несколько стариков, склочные или добрые. В каждом из нас есть умирающий, который сознает, что песок сыпется и скоро высыпется весь. И это может быть очень внезапно. В каждом из нас есть и мертвый. Иногда зомби, иногда святой, который молится за других. И вот зачем такому человеку, в котором целый ареопаг, зачем такому человеку Евангелие? Что оно добавляет? К пониманию христианства, как религии спасения. Спасение от греха, от неврозов, от болезней прибавляется понимание христианства как религии творчества. Вот эта объемность человека, изобилие в нем самых разных оттенков возрастов и сил, это все и показывает нам, каким будет человек в вечной жизни. Взрослый человек прекрасно понимает, что вечная жизнь не за горизонтом, либо ее нет вовсе, либо, если она есть, она уже сейчас дана. И здесь совершеннолетний мир, как ни странно, не убегает, не уходит от Евангелия. Он приближается ко Христу, может быть, больше, чем любая другая эпоха на протяжении человечества. Только он целомудренно молчит о Христе, предпочитает помолчать, а не говорить. Как по поговорке «дурак не заметит, умный не скажет». Так и в облике Христа есть нечто, о чем лучше не говорить. Но что открывается каждому человеку, пришедшему в совершенный духовный возраст? Вы слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую, такую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».